Добрый день! Я рад приветствовать вас в нашей церкви, Московской Библейской Церкви. Если вы в первый раз у нас, то сегодня вы станете свидетелем одной из проповедей в серии, которая, в принципе, в нашей жизни, в жизни нашей церкви довольно часто происходит. Мы любим проповедовать сериями, чтобы была какая-то одна основная мысль, на которую можно посмотреть с разных сторон. Так вот, последние несколько недель мы говорили про вот эти самые «Я есть Иисуса Христа». Что Христос пытается выразить всякий раз, обращаясь к этой формуле «Я есть». В русском языке сегодня мы, вы знаете прекрасно, этот глагол, который существует в английском языке постоянно, мы опускаем. Христос говорит о себе «Я есть». И в этом, в этой архаичной формулировке, как будто бы напоминание нам, что Он есть такой с самого начала, когда еще ничего не было, то есть с самого творения. Но до этого нужно дойти, необходимо понять. И вот они, семь «Я есть» Иисуса Христа, «Я есть воскресение и жизнь», мы говорили об этом на Пасху, когда Христос готовит своих учеников постепенно к мысли, что Ему должно прийти в этот мир для того, чтобы умереть, как, впрочем, любому из нас, но умереть молодым, и умереть не так, как мы умираем, в сущности, для самих себя и для своих родственников, а умереть за каждого из тех, кто родились, рождаются сейчас и еще родятся. «Я есть хлеб жизни», мы говорили об этом образе хлеба, без которого, в сущности, сегодня нашу жизнь представить довольно просто. А вместе с тем были времена, когда хлеб составлял основной рацион человека, и в трудные времена мы опять к нему возвращаемся. Так вот, Христос приходит к нам и в трудные времена, и во времена тучные. И мы должны воспринять Его именно так, впустить Его вовнутрь себя. «Я есть врата», говорили об этом прошлое воскресенье. Христос и Его паства, можно представить такой образ загона, и Он охраняет вход. Он знает, кто находится внутри, но Он постоянно приглашает новых людей войти в эти врата. Сегодня мы говорим о теме, которая для меня лично, ну, скажем так, не очень близка. Я человек, далекий от физики, в большей степени, наверное, гуманитарий. И когда так получилось, что мне довелось говорить о «Я есть свет», об этом образе, об этой метафоре, я подумал, что необходимо, наверное, понять прежде всего нам сегодня, о чем Христос говорит. Принимаем ли мы свет в прямом смысле или мы принимаем его в переносном смысле? Что Он пытается каждому из нас сказать? Извините за такую некую фривольность. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Да лампочка ли Богу наша темнота?» В нашей жизни постоянно происходит выбор между светом и тьмой. И человек к нему привыкает с самого начала жизни, с рождения. Те первые минуты жизни, которые мы не помним, это был выход наш на свет. Хотим мы того или нет, но мы этот выбор сделали. Но теперь, находясь в этом мире, в этой жизни, будучи взрослыми людьми, зрелыми людьми, нам постоянно необходимо выбирать между темнотой и светом. Итак, сегодня говорить о Христе, о Его семи есмь довольно сложно, просто потому, что мы живем в современном мире и часто ощущаем себя людьми, контролирующими все стихии мира. Свет – одна из стихий. В древности люди говорили, что их четыре – вода, ветер, земля, огонь. Сегодня, приходя в наши квартиры, устроены, в общем-то, довольно удобно. Первым делом мы включаем свет для того, чтобы видеть, а что, собственно говоря, в нашем доме есть. Мы прекрасно знаем, что в нем есть, но чтобы найти свой путь на кухню, в комнату, подойти к ребенку, нам необходим свет. И мы с этим совершенно свыклись. Это естественно. Но свет – это еще и в переносном смысле используемое слово. Потому что каждый из нас определенные моменты жизни ощущал темноту и одиночество, так, как будто бы свет вокруг не проникает вовнутрь. И, может быть, поэтому человек, которому особенно одиноко, оставляет свет долго включенным у себя на кухне или там, где он находится, потому что он чувствует, что чего-то ему сейчас очень не хватает. О свете трудно говорить, потому что слишком ясный и понятный, и постоянно присутствующий это образ. Он как воздух. Мы начинаем его замечать только тогда, когда вдруг его не хватает. Вот так как нельзя о человеке судить просто по его счету электрическому, о том, любит он свет или нет, точно так же мы не можем сказать о человеке, ощущающем темноту внутреннюю, как о человеке, который обязательно будет предан всю жизнь духовному поиску, поиску света. Самое главное, что нам нужно уяснить, когда речь идет о Евангелии. Свет – это обязательное условие для встречи. А встреча – это и есть самое главное, что в нашей жизни происходит. Встреча с любимым человеком, встреча с интересной книгой, встреча с любимым фильмом, с любимой картиной и встреча с Богом. Поэтому мы эту встречу мы назовем встречей с большой буквы. Для этого необходимо свет. Но Евангелие – очень интересная книга. Интересна она тем, что подчас в ней заключены парадоксы. И поэтому слепой человек иногда быстрее встретит Бога, чем зрячий, потому что в его сердце есть то, что, может быть, нет у зрячего человека, а именно желание прозреть. Зрячий человек слишком привыкает к свету. Ему кажется, что ничего необычного в свете нет. И вот к таким людям в свое время обращался Христос. И сегодня Евангелие остается актуальным для нас только потому, что мы немногим отличаемся от тех первых слушателей, которым говорил Христос в храме, о чем мы сегодня как раз и будем говорить. В 9 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит с прозревшим слепорожденным. Весьма любопытно то, что образ зрячести и слепоты постоянно присутствует в Евангелии. Интересно, что фарисеи говорят о себе, как о людях зрячих, видящих, а Христос укоряет их и утверждает, что нет, вы слепы, потому что вы не видите, точнее, вы считаете себя зрячими и не видите очевидного. В 9 главе, после того, как слепорожденному Иисус возвращает зрение, они встречаются. «Господи, скажи мне, кто он, то есть Сын Человеческий, о котором я постоянно слышу, и который, в общем-то, вернул мне зрение? И я в него поверю, — говорит слепорожденный, теперь уже зрячий. Ты его видел, — сказал Иисус, — он тот, кто с тобой говорит». То есть, еще тогда, когда он был слеп, и когда он пожелал в своем сердце больше всего на свете прозреть, уже тогда в его сердце пролился тот самый свет, о котором говорит Христос. «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Вот такими странными парадоксами говорит Христос с нами до сих пор. Потому что, казалось бы, если ты зрячий, как можно говорить о том, чтобы вдруг ты стал слеп, ты ослеп? Но Христос, принося свой свет в этот мир, разделяет его, по сути, на тех, кто видит и понимает и принимает свет Христов, и тех, кто его отвергает. Сегодняшнее наше чтение из Евангелия от Иоанна, 8 главы, с 1 по 12 стихи. Это известная история. Я хочу сейчас в почтении к Слову Божьему предложить вам ее прочитать. Давайте встанем. Иисус же отправился на Масличную гору. Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, уличенную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным, она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так: рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной, ставшей перед ним. Подняв голову, он спросил ее: «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?» «Никто, господин мой», — сказала она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай и больше не греши». Иисус снова заговорил с ними: «Я свет миру. Тот, кто пойдет за мной, не будет блуждать во тьме, с ним будет свет жизни». Давайте помолимся. Господь наш Бог, Ты говоришь, казалось бы, об очевидных вещах, к которым мы привыкли, которые мы, в общем-то, не осознаем как важные. И вместе с тем Ты напоминаешь о том, кто Ты есть, Ты говоришь через образы, над которыми нам постоянно приходится думать. И Ты даешь нам вот эту историю, жизненную историю, практическую историю о человеке, которого застигли во время греха. И Ты говоришь нам о свете. Наверное, для того, чтобы каждый из нас сегодня, в это время, пока он будет слушать проповедь, испытал свое сердце, разрешил Твоему свету войти и осветить сердце, потому что очень часто в нем таится темнота, и мы боимся впускать Тебя в самые отдаленные закоулки этого сердца. Прибудь каждому из здесь присутствующих. И я молюсь о том, что если сегодня хоть кто-нибудь из нас здесь в первый раз и слышит Слово Твое, Господи, я молюсь, чтобы Ты обратился к нему, и чтобы в глазах этого человека, зрячего, имеющего физическое зрение, появилось зрение духовное. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Свет – это одна из основных материй, о которых говорится в Писании, и это одна из первых материй, как мы понимаем. В первой главе Евангелия от Иоанна дается парафраз первой главы книги Бытия. Он, Бог, был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме. Бог, когда творил землю, когда Он создал небо, когда Он создал землю, когда еще земля была безвидна и пуста, как сказано в Писании, когда Дух летал над бездной, первые слова, которые произнес Бог, были: «Да будет свет». И что увидел первым Адам, когда он был сотворен? Он увидел свет, и в этом свете лик Бога. Нам такие материи кажутся очень абстрактными. Бог, Он слишком велик и невыразим человеческими словами. И вместе с тем, я думаю, не слишком погрешу против истины, если скажу, что каждый из нас к Богу приходит, потому что так или иначе воспринимает Его как Отца и земного в том числе. Каждый из нас судит о Боге, о нашем великом Отце, как об Отце земном. И мы понимаем, даже если человек, у которого никогда не было отца, даже если у него был опыт, скажем так, негативный, когда отец не любил или бросил, все равно он отделяет эту фигуру какими-то особенными качествами. В одной своей книге Антоний Сурожский вспоминает о румынском писателе нашего времени Вергилий Георгил. Он стал позже священником, но остался писателем. Так вот, он рассказывал о своем первом воспоминании в жизни. То есть очевидно, что он, будучи ребенком, уже в состоянии различить что-то в свете земном, да, в котором он находится. И он говорит, что это лицо отца над моей колыбелью. И он помнил, что лицо не было красивым, оно было прекрасным. Чем же оно было прекрасным? Это лицо выражало любовь, вдумчивость, заботу, надежду, веру в будущее своего мальчика. И это была та самая встреча, по которой человек позже судит о встрече с Богом, потому что именно такого отца нам хочется иметь, каждому, без исключения. Выбор Адама, так говорит Писание, определил сегодняшнее наше состояние постоянного выбора, когда нам нужно решиться, что нам сделать, как поступить, что сказать, и будет ли в наших словах, в наших поступках заключена крупица света, или мы поможем той тьме, которой очень много в этом мире сегодня, то есть жестокости, неправде, насилию, всему тому, что пришло в этот мир именно в результате грехопадения. То есть, когда Адам и Ева отказались от того света, который дал им Бог, они находились в идеальных условиях. Это был Эдемский сад. Они находились в присутствии Божьем, они ни в чем не нуждались. Но первое испытание, которое было дано им Богом, они не прошли. И какова была их реакция? Они попытались укрыться, то есть уйти в тень от Бога. И до сих пор каждому человеку свойственно то же самое движение. Если что-то мы творим, и это неправильно, и это неправедно, мы стараемся уклониться, мы стараемся уйти в тень, мы стараемся спрятаться. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено», сказал пророк Иеремия через много веков. И тяжесть кары за вот это испорченное сердце всегда падает на невинных. Так произошло в Эдеме, когда невинные животные должны были быть убиты для того, чтобы сделать опоясание для Адама и для Евы, потому что теперь им предстояло жить уже не рядом с Богом, а на земле. Трудиться, и этот труд стал проклятием для них, и добывать хлеб свой в поте лица своего, потому что они выбрали ослушаться, потому что они выбрали вместо света, который предложил им Бог, тьму. Эти жертвы постоянно присутствуют. Вы можете сказать, что да, библейские персонажи вроде Авеля и Каина, конечно, они убедительны, потому что Авель, получается, выбрал свет, а Каин не справился с завистью, а значит, выбрал тьму. В 2013 году в пакистанском городе Пешавар после религиозной службы прозвучал взрыв прямо возле церкви. В результате 85 убитых, 150 раненых. Я уверен, что сегодня никто про эту новость не вспомнит, просто потому что с того момента много жестокости произошло в этом мире. Но когда у тех людей, которые устроили этот взрыв, спросили, почему вы это сделали, они сказали, во всем виноваты американские беспилотники. Погибли невинные люди, которые пришли поклониться Богу. И это цена выбора между светом и тьмой. Этот выбор мы делаем индивидуально на нашем собственном уровне. Этот выбор делают группы людей. Этот выбор иногда делают целые государства. Вот в таком мире сегодня мы с вами живем. Сердце человека без Бога темно. Иисус говорит, изнутри, из человеческого сердца исходят злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам. Оттуда исходит жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Все это зло исходит из человека, оно и делает его нечистым, не светлым, темным. И что делает человек вот со всем этим багажом? Потому что каждый человек, независимо от того, пришел он к Богу, является ли он христианином или еще не нашел Бога, знает об этом багаже в своем сердце. Так или иначе, все эти качества каждому из нас присущи. Нет ни одного сердца, которое было бы свято, которое было бы полностью светло. И поэтому мы таимся. Мы утаиваем правду от своих близких. Мы не договариваемся со своими друзьями. Общаясь с пастором, мы пытаемся себя немного обелить. Мы всегда пытаемся быть лучше в собственных глазах. Это естественная реакция человеческой плоти. Любопытно, что Бог, я имею в виду Иисуса Христа, иногда использовал похожую тактику, то есть Он не договаривал всей правды. Есть очень интересный, на мой взгляд, случай, который является неким преддверием к нашей сегодняшней беседе. Это тот контекст, без которого трудно понять то, о чем говорит Иисус Христос с грешницей, которую застигли в прелюбодеянии. Он находится в Галилее и разговаривает со своими братьями, не с учениками. И братья говорят ему: «Тебе необходимо сейчас идти на праздник Кущи, это осень, это один из великих храмовых праздников для иудеев, те три праздника, которые необходимо было посетить каждому еврею того времени». Братья ему говорят: «Ты творишь удивительные дела. Слепые прозревают, мертвые воскресают. Люди после твоих слов чувствуют надежду. Об этом должны знать многие. Ты должен пойти в Иудею». Хотя Иисус знает, что существует группа людей, которые совсем не хотят его там видеть, потому что воспринимают его как конкурента. Ведь никто не скрывает своих дел, каждый хочет стать известным. Казалось бы, братья с Иисусом Христом говорят о том, что все, что Он делает, нужно вынести на свет, сделать доступным, известным. И тут же в Писании сказано: даже Его братья не верили в Него, потому что они предлагали Ему известность, которая Ему лично, Христу, никогда не была нужна. Сегодня мы живем в очень похожей ситуации. Сегодня известность, частая цитируемость, повторяемость твоего имени воспринимается за свет. Человек интересен, он светил, за ним идут просто потому, что о нем постоянно говорят. И уже не важно, что он делает для того, чтобы о нем говорили. Так было тогда, так есть сегодня, так будет всегда, пока существует наша земля, на которой правит грех. Иисус говорит, что Он не пойдет на этот праздник, а потом через несколько дней приходит, но тайно, как бы скрываясь, приходит к середине праздника. И Он начинает учить в храме, и к Нему приходят люди, Его опять начинают слушать. Глядя на Него, возникает то, что сегодня определяют таким очень важной умной фразой – когнитивный диссонанс. То есть совершенно непонятно, как может умный человек, точнее, скажем так, умный по виду, но совершенно не похожий на богача с хорошим образованием, говорить, и люди его слушают. Вот это совершенно невозможно вместить, ведь потому что даже сегодня, если взять наш мир, слушают тех, кому есть что сказать, за плечами которых есть определенные заслуги, хороший университет, хорошая работа. Так вот, Христос не был тем человеком, по виду которого можно было сказать, что за его плечами хороший университет, что у него хорошая работа. И вместе с тем, то, что он говорит, меняет жизни. Он приходит в храм, и его обступают люди, и имя им фарисеи. Это группа людей, которые часто критикуют христиане, забывая о той простой вещи, что как любое слово, это слово можно воспринимать буквально и переносно. Мы живем в мире метафор, фигур речи, и их необходимо распознавать. Когда сегодня говорят про Россию, про Украину, про Америку, про Европу, говорят о неких монолитах, совершенно не отдавая отчет себе в том, что речь всегда должна идти о живых людях, у которых есть имя. Кремль сегодня – это российский президент и правительство. Такая метафора. Белый дом – это президент Америки, его аппарат. Дядя Сэм – еще одна метафора. Фарисеи – это все те люди, которые восстают на Иисуса Христа. И для нас – это означает, что эти люди противятся Его свету, противятся Его слову. Они выбирают темноту. И вот интересно, что Евангелие нас постоянно возвращает к тому, что ни одна из этих вот групп не является абсолютно непроницаемой, потому что в каждой группе фарисеев всегда найдется один Никодим, который поставит под вопросы убеждения группы. Вы говорите, что этот человек противник нам, потому что он говорит так, как будто бы он есть Бог, как будто бы Бог его послал. Но мы-то с вами знаем прекрасно, мы книжники, учителя закона, что не может этого быть. И этого человека слушает сегодня больше, чем нас, хотя так всегда в нашем народе было. К раввинам всегда идут за советом, к раввинам всегда идут за тем, чтобы разъяснили, они являются авторитетами. И тут появляется совершенно безродный человек, непонятно откуда. Библия очень часто прибегает к этому контрасту. Есть группа людей и есть отдельные люди. На днях мы спорили с близким мне человеком о том, что сейчас происходит в мире. И вот моя знакомая, она была один раз в Америке, но довольно критично настроена в отношении Америки. Я задал простой вопрос. Этот вопрос можно задать абсолютно в отношении любой из этих метафор. Европа, Россия, Украина. Когда ты говоришь о том, что кто-то враждует с тобой, ты говоришь, что это Америка, ты представляешь себе реальных людей? Я начинаю перечислять всех наших знакомых. Я говорю про Курта, про Рэндала, я говорю про Аню, я говорю про Брента, про Алину. Я вижу, что в лице этого человека что-то меняется. И человек вдруг понимает, что на самом деле нас учат сегодня языку ненависти и жестокости, а вместе с тем, сколько людей, столько отдельных миров и выборов. И именно так Бог смотрит на каждого из нас. Нас заставляют постоянно выбирать, ты чей, ты с кем, ты наш или не наш. А Бог не заставляет нас делать этот выбор, потому что Он пришел, чтобы умереть за Америку, Европу, Украину, Россию. И этот список можно продолжить. И вот ситуация, которая является своего рода кульминационной. Фарисеи, а также люди, которых они могли сплотить вокруг себя, чтобы поставить Иисуса в трудное положение, производят то, что в обычной жизни никогда не происходит. А именно, они приводят на его суд, он находится в храме рано утром, он, очевидно, уже разговаривал со своими учениками, и вот они приводят женщину, которая была взята в прелюбодеяние. Это нарушение одной из 10 заповедей, как вы понимаете. Это явный грех. Как часто в своей жизни вы видели людей, которых заставали за супружеской изменой? Это та тайна, которая всегда хранится за 7 печатями. Это та тайна, о которой человек в последнюю очередь начнет говорить. Так вот, каким-то образом эта женщина найдена и приведена перед лицо Иисуса. Обращаю ваше внимание, что мужчины рядом нет. В Писании сказано, в Ветхом Завете об этом говорится. Если замужняя женщина, женатый мужчина совершат прелюбодеяние, их положено побить камнями. Фарисеи прекрасно знают закон. Они приводят эту женщину, но, видимо, отпускают мужчину, либо он убежал, мы не знаем. И спрашивают, учитель, она изменяла мужу, Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями, что скажешь ты? Они хотят уличить Христа в некомпетентности. Если ты помазанник, если ты мессия, ты сумеешь рассудить. Если ты лжец, самозванец, значит, ты себя подставишь. А ситуация очень сложная, просто потому что если он скажет, да, действительно это так, значит, положено побить камнями эту женщину. Побивать камнями евреи не могут, потому что они являются подданными Римской империи, и смертные приговоры должны выносить римские наместники. Но вместе с тем, если он скажет, что давайте пожалеем эту женщину, значит, он пойдет против закона Моисея. И в этом случае он будет неправ перед своими людьми, перед своими учениками, перед теми, кто сейчас в него так безоговорочно верит. А ведь именно этого и нужно фарисеям. Они хотят его гибели. Они хотят его лишить той славы, которую он сейчас имеет, которую он заработал. Фактически, история повторяется. Когда человек грешит, когда человек соглашается пойти против закона Божьего и человеческого, например, пойти на измену, очевидно, человек в такой момент, особенно если он знает о том, что Бог всевидящий, всезнающий, он верит в анонимность греха. Он говорит себе так: таких, как я, очень много. И Бог с нами, со всей этой ордой, со всей этой армией разбираться не станет. Я всегда смогу спрятаться за кого-то еще, за тех, кто грешил до меня, и за тех, кто будет грешить после меня. Это такая, знаете, братская могила греха, в которой можно укрыться под другими телами. Так было с Адамом и Евой, когда они попытались укрыться от Бога, а Бог делал вид, что Он их разыскивает. Так было с Каином, когда Бог спросил у Каина, где твой брат, убитый тобой? А Каин ответил, что я сторож брату своему. Точно так же мужчины и женщины, которые были взяты в прелюбодеянии, которые совершили измену, они были уверены, что Бог их не увидит, Бог их не заметит. Но вопрос, имеют ли право фарисеи стать обличителями? Потому что они хотят сейчас фактически двух смертей. Им абсолютно не важна эта женщина. Они воспринимают ее только как средство. А их цель – погубить Христа. Сначала его репутацию, а потом физически. И они хотят смерти Христа. Вопрос. Чем отличается Иисус от этих фарисеев, обличителей? Фарисеи не заинтересованы ни в Иисусе, ни в этой женщине. Иисус заинтересованный и в этой женщине, и в обличителях, и в самих фарисеях. Суд без милости, не оказавшему милость, сказано в послании к Иакову, 2 главе. Иисус, глядя на эту женщину, которую привели сейчас и поставили перед Ним фарисеи, держащие камни наготове, которые, возможно, уже занесены, Иисус воспринимает этот грех, который сейчас находится перед Ним и имеет земную оболочку, не просто как симптом, а болезнь, которую нужно лечить. Фарисеи лечить ничего и никого не собираются. Они собираются просто покарать человека. И это принципиальная разница между тем, как человек смотрит на грех и как Бог смотрит на грех. А вопросы? Изменить, не изменить? Сказать правду или не сказать правду? Эти вопросы всегда будут перед нами. И на этом месте, на месте этой женщины, пусть не взятые в прелюбодеяние, а взятые во лжи, или тогда, когда что-то украдено, или когда что-то утаено, или когда сказана подлость, или когда кто-то кого-то предал. На этом месте может оказаться любой человек. И как Христос смотрит на такого человека? Он называет его по имени, хотя в этой истории, конечно, она просто женщина, но он знает ее по имени, потому что мы в Писании читаем, Бог знает каждый волос на голове человека. Знаете, мы с женой начали свою супружескую жизнь далеко на тропическом острове, где работали на радио. И вот поскольку русского общения нам явно не хватало, нет, общение у нас было, но в основном было на кассетах. Нам их присылали отовсюду, из Кемерово нам прислали кассеты. Здесь есть просто присутствуют люди, которые их записывали. Это были очень интересные программы. Я взял с собой несколько рассказов Чехова. И вот мы слушали Чехова постоянно. «Даму с собачкой», в очень хорошем изложении, замечательно начитанную. И вдруг до меня стали доходить в один момент какие-то очень простые истины, потому что это история измены. Молодой человек, которому нет 40, по фамилии Гуров, не любящий свою жену просто потому, что его рано женили, у него уже много детей, у него прекрасное место в банке, он москвич. У него есть одна такая интересная черта. Он плохо относится к женщинам, но не может без них жить. Чехов говорит, что только в общении с женщинами, в их компании, он чувствовал себя по-настоящему в своей тарелке. Но называл, тем не менее, их низшая раса. Анна Сергеевна, которая приехала в Ялту, где они, собственно говоря, и познакомились, одинокая, в смысле замужняя, но без мужа, молодая женщина, которая ищет курортного романа. И курортный роман, как вы понимаете, это уже клише, это заезженная фраза. И вот постепенно, читая, слушая эту историю, мы вдруг понимаем, что и в этой, в случае Анны Сергеевны, в случае Гурова, их встреча, измена становится совершенно естественным шагом со стороны каждого из них. Он никогда никого не любил по-настоящему. Она считает своего мужа лакеем, который будет всю свою жизнь делать карьеру. А она не может любить лакея. Измена, они разъезжаются, и вдруг выясняется, что эти люди полюбили друг друга. И конец истории странный и довольно простой. Эти два человека похожи на перелетных птиц, которых заключили в клетке и разлучили. И за всю свою жизнь Гуров, презиравший всегда женщин, вдруг вынужден понять, что только сейчас, к 40 годам, он наконец-то встретил настоящую любовь. Вопрос, как на все это смотрит Бог? Он знает наши с вами обстоятельства. Он знает, что подталкивает человеку к тому или иному греху. Да, знает. И Иисус прекрасно знает, что подтолкнуло к этому греху женщину, взятую в прелюбодеяние. И как Он судит ее? Он хочет помочь ей выйти на свет, потому что грех – это темнота. Он хочет показать ей путь на этот свет и помочь там задержаться навсегда. Выбрать свет и с этого пути уже больше не сворачивать. Он не хочет осудить ее, он хочет дать ей второй шанс. Он хочет простить ее. Он не хочет, чтобы она подвергалась опять подобному унижению, потому что глаза Иисуса, его взгляд, это взгляд любящего Отца, это взгляд Бога, Творца, на каждого из нас и на эту женщину тоже. И Он же ее здесь предупреждает. Нам иногда кажется, что Бог прощает легко. Когда Он говорит: «Иди и больше не греши», где эти обличители сейчас, которые уже разошлись, потому что Христос задал очень простой вопрос: «В ком из вас нет греха? В чьем сердце желание измены никогда не возникало?» Возможно, среди вас есть прелюбодеи, просто которые никогда в этом не признавались, которых просто никто никогда не застал за этим делом. Как вы можете обличать ее, просто желая ее смерти, ее погибели? Интересно, что в Писании сказано, первыми отошли старшие, потому что старшим всегда есть больше, что вспомнить, им больше вспоминать в жизни, у них просто больший жизненный опыт. И этот опыт очень часто связан с грехом. Когда Леонардо да Винчи рисовал свою «Тайную вечерю», ему нужны были лица, людей, для того, чтобы изобразить на картине. Пьетро Банденелли, молодой человек, чье лицо показалось ему, великому художнику, подходящим. И он нарисовал Христа. Срисовал фактически черты лица Пьетро. Картину он рисовал очень долго. Прошло много лет. И не все апостолы были нарисованы. В частности, Леонардо никак не мог найти лицо для Иуды. И вот он пошел в тюрьму, обнаружил там очень живописного такого заключенного. Он был с бородой, было видно, что он много повидал в своей жизни. Он вгляделся в него и вдруг понял, что это тот самый Пьетро Банденелли, которого он когда-то уже рисовал в его молодости, с которого, в сущности, он рисовал Иисуса Христа. Но его жизнь таким образом устроилась, что он сейчас оказался в тюрьме. И сейчас с его лица проще рисовать лицо Иуды. Это траектория жизни, когда человека прощают, но он остается на том самом пути. И не надо говорить, что Бог, что Иисус Христос прощает легко, что Он дает ту самую дешевую благодать, о которой говорил Бонхёфер, утверждая, что в принципе мы, люди, живущие сегодня, в 20-м, сегодня в 21 веке, к чему мы очень быстро привыкаем, потому что эта благодать нам не стоит ничего. Мы просто выслушиваем слова прощения, иди и больше не греши, и продолжаем идти и грешить, продолжаем выбирать темноту. Не этого хочет Христос. Иисус снова заговорил с ними, с теми людьми, которые остались, которые бросили камни, которые не разошлись с этими учениками и с этой женщиной. «Я свет миру. Тот, кто пойдет за мной, не будет блуждать во тьме. С ним будет свет жизни». Свет жизни в том прощении, которое только что было явлено. Свет жизни в том учении, которое преподает Христос. Свет жизни в той любви, которую Он сам являет людям, собственным примером. И если человек всю свою жизнь помнит об этом свете, ему не захочется вернуться во тьму, ему не захочется выбирать этот самый грех. Думаю, что каждый из нас понимает, о чем идет речь. Помните, когда мы готовимся к рыбалке, мы идем в лес, там, находим какую-нибудь корягу, приподнимаем ее. Что мы там видим? Мы там видим царство червей, какие-то странные создания, бледные, мерзкие, расползаются, просто потому что их потревожили. Просто потому что в их царство, в это царство слизи, черноты, темноты, вдруг пришел чуждый для них свет. В жизни каждого человека, в сердце каждого человека есть то, чего мы стыдимся и что мы не хотим выносить на свет. И вместе с тем Бог приходит к каждому из нас, ставит перед собой, потому что за каждый конкретный отдельный грех Он несет ответственность только тем, что Он и за этот грех умер на кресте. И опять говорит, иди и больше не греши. Сколько раз Он скажет нам, иди и больше не греши? Иногда хочется испытать Бога, посмотреть, какое у Него прощение. Он сказал, прощай брата своего 70-жды, 7, много раз. Кто считал, сколько раз прощать? Бог готов нас прощать. Вопрос, хотим ли мы оказаться, постоянно оказываться в ситуации этой женщины? А это ситуация позора, это ситуация стыда, это ситуация, которой даже врагу не пожелаешь. Если мы говорим о том, что свет Божий проливается из глаз любящего Отца, какой любящий отец захотел бы увидеть свою дочь, своего сына в таком положении? Какое применение я вижу вот этому нашему отрывку сегодняшнему? Каждому из нас, очевидно, в той или иной степени доводилось быть в положении обличаемого и, очевидно, в положении обличителя. Иногда обличать очень хочется. И в этот момент в нас просыпается фарисей, человек, знающий как, человек, умеющий простить самого себя, свой собственный грех, но не умеющего простить грех в другом человеке. Если есть люди, перед которыми вы согрешили, которые так или иначе вовлечены в ваш грех, попросите прощения у таких людей. И Иисус обращается к вам и говорит: иди и больше не греши. Если вы не можете обратиться к человеку, обратитесь к Богу, потому что Бог говорит: исповедуйте грехи свои, и вы будете ходить во свете. А если говорите, что не имеете греха, то вы лжец, и нет в вас истины. Являетесь вы сегодня для человека, для другого человека, источником света или источником тьмы? То есть человеком, который способен оправдать любой грех? Это важный вопрос, потому что мы сегодня живем в мире, который может оправдать любую неправду. И все-таки люди, которые знают вас, могут ли они сказать, что вы справедливы, что в вашем суждении есть свет истины? Говорите ли вы с другими людьми о Божьем прощении и даете ли вы людям второй шанс? Или на ком-то из людей вы просто поставили крест, выгнали из своей жизни, сказали: я тебя прощаю, но этого человека больше нет в вашей жизни. Если такие люди еще есть в вашей жизни, если они были, если они когда-нибудь будут, вспомните о том, как Христос отнесся к женщине, взятой в прелюбодеянии. Фридрих Ницше не причислял себя никогда к христианам. Наоборот, он спорил с христианством. И с его именем связано целое философское явление, которое до сих пор называется «смерть Бога». Об этом говорили многие философы, мыслители, до сих пор говорят. Возможно, единственное религиозное стихотворение, которое Ницше когда-либо написал, в таком вольном переводе звучит следующим образом: «Свет есть все, что я хватаю, уголь – все, что отпускаю, пламя – пламя я и есть». Мы – живые люди, и в нашей жизни постоянно соревнуются страсти. Постоянно нам приходится делать выбор. И чем больше этих страстей, чем больше этого выбора, тем больше подчас, мы так думаем, в нас жизни. Мы все хотим испытать, мы все хотим попробовать. Всеми чувствами переболеть. Но с годами наше пламя уходит. И весь вопрос: а что останется дальше? Угли, которые тлеют, а потом просто остынут. Или тихий, ровный, спокойный Божий свет, который никогда не уйдет из сердца, если Бог там живет, если Бог там присутствует. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы вот это понятное и в то же время безгранично глубокое понятие, как свет, свет Божий, свет жизни, каким-то образом облегся для каждого из нас в совершенно понятные практические термины в нашей жизни, уже на этой неделе, уже сегодня. И давайте молиться о том, чтобы появились в нашей жизни люди, которые, увидев этот свет, выбрали Бога. Господь наш Бог, Ты обличаешь, но Ты врачуешь. Ты даешь свой свет для того, чтобы мы несли его дальше, чтобы мы умели выбрать его, Хотя темнота подчас привлекательна и манит к себе, и обещает то, что как будто бы никогда не может дать свет. Я молюсь, Господи, о том, что если есть среди всего, сегодня среди нас люди, которые никогда не молились молитвой покаяния, никогда не говорили: «Господи, я верю, что Ты сказал, я есть свет, и эти слова про меня, потому что я хочу в своей жизни больше света, я хочу Твоего света, а не своего собственного». Господи, я молюсь за тех верующих людей, которые, может быть, живут уже долгое время со страхом разоблачения, потому что есть в жизни что-то, чего они стыдятся, и что очень страшно вынести на Твой свет, на суд Божий, и поэтому хочется, наоборот, остаться где-то в тени и избежать общения с Тобой. Я молюсь, Господи, чтобы каждый из нас понял, что Ты смотришь на нас глазами любящего Отца, и ни один любящий отец не хочет зла своему сыну, своей дочери. Прибудь, Господь, с нами. Открывайся во всех своих «я есть», чтобы каждое из них дошло до нашего сердца и изменило нашу сущность. Меняй нас, Господи, в свою славу. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.